Приветствуем вас, дорогие друзья, с вами Нешуточный разговор, в студии Ваня и Даша.
И сразу у меня к тебе вопрос, Ваня. Вот если я тебе скажу такое обычное, простое слово «миссионер», какие у тебя сразу ассоциации, картинки в голове всплывают?
Ну, честно говоря, у меня сразу ассоциация с тем, что это люди, которые идут с купой книг или газет, стучат во все двери и яростно хотят пробить вот эту стену непробиваемую людей атеистических. Вот у меня такое ощущение.
Что хочу тебе сказать? Твой диагноз — это стереотипы. На самом деле все совершенно не так. И миссионерство, да, многие люди считают, что это только вот продавать книжки, раздавать газеты, но на самом деле это очень многогранный процесс, да, то есть и служить можно не только тем, что продавать книги, но есть еще многие другие виды миссионерской работы.
Мы, кстати, сегодня именно об этом и поговорим. О том, какие виды миссионерской деятельности существуют, для того, чтобы развеять стереотипы, я думаю, очень многих людей. И для этого очень скоро в нашей студии появится гость. Это выпускник школы евангелизма АВК, возможно, кто-то из вас слышал. Если не слышали, пробейте в гугле. Который сейчас является студентом богословского факультета. Вот так все поменялось в жизни этого человека.
Он-то нам как раз и раскроет все тайны миссионерского служения, так что не переключайтесь.
Більш нема, лиш тільки Божий Син на хресті вмира, і наші всі гріхи Він взяв, сьогодні вільний ти. Коло пустота і серед мільйонів зірок одна чомусь така сумна душа, що не знайшла Христа. Згасаю, о Боже, я тебе благаю, нехай твоя, батьку, рука в житті веде й не відпускає, о Боже, я тебе благаю. Кожна мить життя прожита без тебе, мій Бог, пуста і змісту вже нема. Життя втрачає майбуття. Сенс життя, мій Бог, коли б не кров твоя, без тебе я немов пітьма пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе маю. Твоя, батьку,
Напоминаем, что в эфире нешуточный разговор, и у нас уже появился гость.
Да, это Вася, студент богословского факультета. Привет, Вася!
Привет, привет!
Как настроение?
Отлично, супер, классно.
Как позитивно все. А сегодня мы говорим на такую очень даже интересную тему, это миссионерство. И мы знаем, что вот до того, как ты поступил в институт и начал учиться на теолога, ты занимался миссионерской работой. Вот расскажи нам об этом. Как тебе... Да, как вообще, что тебя вдохновило начать заниматься миссионерской работой?
В принципе, для меня это было сюрпризом, потому что я не планировал попасть на миссионерскую школу. Для меня это было как сюрприз, подвох одновременно. Я поехал туда, не зная, что это будет за школа. Я для себя открыл, что там много молодых людей. И вот мне было 18 лет, я начал этим заниматься.
И сколько тебе сейчас?
Сейчас 25.
25. Это уже довольно-таки длительный срок был.
Миссионер со стажем, так сказать.
Что тебя вдохновило после вот миссионерской деятельности все-таки пойти и для того, чтобы стать будущим пастором?
В принципе, я понял, что осуществлять работу самому – это интересно, очень классно, но сам ты всего не сделаешь. Вот перед нами есть большая задача, великое поручение. Вот, и сколько бы ни было супер обученных людей, которые бы делали свое дело очень круто, ты не сделаешь это настолько, как сделать вся церковь всеми силами обоюдно. Вот. И поэтому я понял, что пастырем быть – это значит учить других, как делать то, что делаешь ты.
То есть ты не собираешься бросать миссионерскую работу, а это только для того, чтобы она стала еще более эффективной.
Конечно, конечно.
И вот в этой школе евангелизма чему конкретно вас обучали? Какие конкретные практические задания давали? Ну, виды какие-то, возможно, миссионерской деятельности вы изучали?
Но нам показали, что, конечно, все крутится вокруг общения, поэтому до того, как придет евангельская программа, должно быть много программ-мостиков, так называемых. То есть мест, где люди должны просто встретиться и пообщаться с тобой неформально. Это может быть какие-то кулинарные классы, это могут быть программы по здоровью, это может быть что-то касающееся воспитания детей. Вот мы много таких программ делали, и после этого мы предлагали изучение уроков. Или, может быть, нас учили... как самый эффективный способ познакомиться, найти предлог для общения с людьми, опросы из дома в дом. Вот это было самое сложное, наверное. Вот.
А сколько у вас было выпускников вообще из этой школы?
Первая школа выпустила 32 людей, 32 библейских работника. Потом следующие школы чуть меньше, практически по 25 каждая. Считайте, что около 100 людей прошло через школу евангелизма.
И многие из них пошли на богословский факультет.
Да, многие, кстати, я их здесь встретил.
Кстати, какой именно миссионерской деятельностью ты занимался, вот, когда проходил обучение в этой школе евангелизма?
Ну, преимущественно это была работа один на один. Но мы обучались разным методам евангелизма. Мы учились как через там евангелизм достучаться до людей, учились как публический евангелизм делать, но... В принципе, все упиралось в дружбу, в умение понять человека, уметь с ним общаться, не бояться никуда не убегать от разговора один на один. И мы так, в принципе, понимали, что так по Евангелию. Вот это более эффективно.
Результат радовал тебя?
Конечно. Ты, конечно, радуешься, когда вот приходит время крещения, там пару человек заходит, и ты знаешь, что ты с ними работал, они заходят в воду крещения, ты просто прыгаешь от радости.
Просто на самом деле существует стереотип, что вот миссионер — это значит, там газеты разносит, не знаю, что еще, литературу продает.
Ну, это ассоциация
продает
у людей,
да.
Когда говорят слово миссионер, да, это сразу идут, вот, как сказать, на пролом.
Ну, я так тоже раньше думал, но потом все поменялось, конечно.
Потом твое мнение поменялось, да, и...
То есть я понял, что все те методы, которые нам кажутся миссионерскими, это просто, в принципе, предлог для начала разговора. А все, что продолжается после этого, это и есть миссионерство. То есть, как мы проводим время с людьми, мы не можем проводить его бесцельно, мы не можем просто быть почтальонами, мы должны что-то за этим должно следовать. Например, там, встреча один раз в неделю, может быть, чайку вместе попить, собраться в какую-то группу, организовать молодежное служение. Но не просто приходить, привет, здравствуйте и до свидания.
Сейчас, если мы посмотрим на тенденцию развития адвентистской церкви, мы можем увидеть, что в основном она растет в тех местах, где цивилизации как таковой в принципе нету. Это Африка, это, возможно, какие-то азиатские страны. А вот где цивилизация, вот Европа, Украина в частности, как-то вот хромает вот этот процесс роста церкви и миссионерской деятельности. С чем это связано, вот как ты считаешь?
Наверное, мы очень парализованы в плане общения. То есть чем больше прогресса, тем больше человек закрывается в себе, и он вообще как бы не рассчитывает на то, что он будет с кем-то общаться очень тесно. Если его интересует какое-то общение, то это чисто из каких-то там потребностей и так дальше. Что-то уточнить по работе, может быть, мы даже примитивно общаемся в семье. Вот это и причина номер один, я так думаю.
На самом деле, возможно, это потому, что там сейчас очень плохое экономическое положение. Люди, в принципе, у них нехватка знаний, нехватка прогресса. А здесь у нас все есть, и мы уже присыщены всем этим. Возможно, в этом причина. Как думаешь, может быть, когда там своей кульминации достигнет прогресс, возможно, там тоже люди охладеют?
Знаете, я тоже думал об этом, но действительно, смотрю, что причина далеко не в этом. Все у меня, как я вижу по жизни, идет к вопросу общения, близкого общения и отношений таких неформальных. Казалось, что в 90-е годы люди шли, потому что вау, это все новое, или, может быть, жизнь такая сложная была. На самом деле нет. Люди шли, потому что у них интерес был до того, и это была как бы жатва такая. Но жатва продолжается всегда. Для того, чтобы ты мог собрать урожай, надо его сеять, потом взращивать, отслеживать, как он растет, и потом собирать. То есть жатва не прекращается в интенсивности, только надо общаться. А вот с общением как раз такие проблемы. Даже если вот африканские страны, они более поднимутся, конечно, они встретятся с падением церкви, потому что у них общения будет меньше. Если бы они поднимались и одновременно экономически и общались на том же уровне, как общаются сейчас, то я думаю, что ничего бы действительно не поменялось.
То есть все сводится к общению, я смотрю. В принципе, наша миссионерская деятельность, она основана только на общении.
Конечно, это все в том.
Как просто оказалось.
Вот, кстати, говорить о методах евангелизма и миссионерской деятельности. Как ты считаешь, какие методы сейчас самые вот актуальные? Чтобы не отпугивать людей тем, что ты идешь напролом с газетами, стучишь во все двери. Есть ли какая-то альтернатива для людей, которые, возможно, даже стесняются такой деятельности?
Ну вот смотри, ты сказал, что просто, но просто не просто. Практика показывает, что методы лучше избирать, не хорошо привязываться к какому-то методу. Методы нужно избирать в зависимости от того, какие есть потребности у людей. И вот мы приходим к людям и служим их потребностям. Но проблема-то в том, что общаться нелегко. Те, кто пошел, у нас организовалась маленькая группа, потом она разрослась побольше, и вот такая школа евангелизма «Afco2Go», они, студенты вот этой маленькой школы, они начали сознаваться, что общаться очень сложно. Людей сложно понимать, ты боишься подбирать слова, молчать, то ли говорить, предложить зайти в дом или стоять, переминаешься с ноги на ногу. То есть ты не знаешь, как это делать, потому что ты привык к соцсетям, к таким вещам, которые вообще никак не помогают евангелизации.
Получается, быть миссионером не так-то и просто, и не каждый может стать миссионером.
Каждый может стать миссионером. Каждый, но не каждый захочет это делать.
Получается, это очень такая серьезная работа над собой.
Чтобы... В первую очередь, наверное.
Многие люди признали, что когда даже другие люди уже пошли к ним на общение, они сами были не готовы. То есть срывались встречи, они как-то старались отсрочить все это дело. А потом я спрашиваю, почему? И человек как бы не находит причины. Но на самом деле он внутри чувствует дискомфорт, потому что он слишком близко к себе подпустил кого-то. А он не надеялся, что это общение будет настолько близким. И сейчас надо тратить время, тратить свои силы, что-то там планировать в своем графике. А вот это не каждый хочет.
На самом деле меня удивляет, до чего мы дожили, что нам стало сложно общаться друг с другом.
Так и есть.
А что вообще дает человеку, вот, например, лично мне, миссионерская деятельность? Это же, в принципе, забирает мое время. Вот как ты говорил, дискомфорт какой-то вообще не может доставлять. Есть ли для меня какая-то практическая польза от этого?
Конечно, есть, потому что нам стоит вообще задаться вопросом, зачем Бог оставил на нас эту всю работу. Ведь Он мог сделать это вообще просто идеально с помощью там ангелов или сам это сделать, но почему-то Он оставил великое поручение для церкви. Тогда у меня вопрос, зачем, Боже? А ответ простой, потому что это меняет меня. Потому что, проходя через все эти испытания и как бы смотря на себя со стороны, потому что ты не можешь делать и не анализировать, кто ты, какой ты, нормально ли ты общаешься или нет, то когда ты проходишь через это, ты очень сильно развиваешься. Достаточно побыть там 2-3 года в евангелизме, ты просто сам себя не узнаешь.
Получается, ты не только приносишь пользу другим, но и получаешь для себя.
Конечно.
Неплохо. А что нужно уметь или что нужно знать? Каким вообще нужно быть, чтобы стать миссионером? Или, как ты говорил, ну вот любой человек может.
Ну, любой, но что он при этом должен уметь, да.
Да, на самом деле нужно просто, во-первых, набраться терпения, потому что все мы очень склонны в миссионерской работе спешить куда-то. Мы очень хотим видеть какие-то результаты, сверхрезультаты и так дальше. Надо быть попроще. И надо не говорить слишком много, слишком рано. Вот мы изучаем, например, на наших школах евангелизма, как начать дружить с человеком, как вообще начать разговаривать, может быть, в транспорте или там, где ты есть. Как начинать говорить с людьми так, чтобы переходить на духовные темы и при этом не краснеть, не говорить как о чем-то запретном или неправильном. Обычно мы стесняемся говорить о своих убеждениях, и такой человек достаточно должен быть раскованным. Вот над чем надо больше всего работать.
Вот я краем уха услышал, себе запомнил. И вопрос на засыпку. Сейчас, я так понял, ты занимаешься, учишь других ребят евангелизации, да? Ты сказал, у вас есть школа евангелизма?
Да, да, так и есть.
И как сейчас там проходит этот процесс?
Ну вот многие из них просто настолько втянулись в эту работу, рассказывают такие опыты. Вообще, я так радуюсь. Есть такие опыты, что за один день там 2,2 семьи сказали прям человеку, который просто делал опросы, что я знаю, что я молился или молилась, и вот Бог тебя послал конкретно ко мне. До сих пор они там пьют чай, где-то ходят, дружат, идут в городе, общаются, и до сих пор завязывается такая тесная дружба. Я впечатлен.
А есть ли вообще вот по Украине такие школы, чтобы вот, например, наши слушатели захотели, например, стать миссионером и пошли в какую-то вот школу, в церкви? Это распространено вообще в Украине?
Ну, школа от Amazing Facts, она была здесь, на Украине, и, я так помню, провели мы 5 школ. Но после того, как не было уже такого финансирования широкого, то больше выпускники школы начали заниматься с другими членами церкви. Вот что и делаю я теперь. Но, в принципе, если вы хотите изучить какие-то такие материалы, они очень распространены в каждой церкви. Можно достать те же книги Марка Финли, Луиса Торреса. Вы можете пойти даже к нам вот, на Богословский поступить. Есть там предметы практические, которые рассказывают, как работать с людьми. Очень, кстати, приглашаем.
В общем, главное только захотеть, а пути для того, чтобы научиться, найдутся.
Немножко ты говорил о терпении. Что делать, когда не видишь результата длительное время и уже подступает разочарование какое-то в миссионерской деятельности?
Да, просто опускаются руки.
Я так думаю, что надо знать, а чего ты вообще хочешь. Если нашим приоритетом было что-то сделать такое, чтобы человек за полгода, например, принял Христа, то это хорошая цель, но насколько это реально? Мы что понимаем, что сами мы как-то развиваемся, у нас что-то происходит в голове. Поэтому стоит надеяться на то, что хотя бы человек станет на путь прогресса. Если я вижу, что мое общение с человеком не приносит такие результаты, как я хотел бы, может быть, я чуть-чуть меняю свою линию поведения. Я стараюсь более открыто или менее открыто говорить о каких-то вещах. Стараюсь анализировать, в чем вообще причина и после чего произошел такой излом в наших беседах. Вот почему мы не двигаемся дальше.
Ты уже очень опытный миссионер, у тебя столько багажа знаний и опыта за плечами. Что бы ты посоветовал тем молодым людям, которые только становятся на этот путь, которые только хотят, вот у них появилось желание, они загорелись заниматься миссионерством?
Супер. Я не знаю, конечно, я не считаю себя там сверхопытным, но скажу такое, что никогда не бойтесь пробовать, потому что навыки, они усовершенствуются только, когда ты практикуешь. Если тебе кажется, что это сложно, оно действительно сложно до тех пор, пока ты не пойдешь и не сделаешь. Ты боишься, ты допускаешь ошибки. Кто-то должен быть, кто больше понимает, чем ты, чтобы он мог подсказывать, контролировать. Никогда не стоит бояться критики, такой конструктивной критики со стороны. Потому что мы не все видим. И, конечно, надо много читать и много понимать в людях. Вот мне, например, книги очень сильно помогли в плане эмоционального интеллекта. Потому что мне кажется, что я знаю людей, но на самом деле не так хорошо, как хотелось бы. Читайте много книг, спрашивайте, слушайте семинары.
Спасибо тебе огромное за такие советы и истории. Теперь мы знаем, с чего начать, когда захотим стать миссионерами.
Да, спасибо, что был сегодня у нас в гостях. Мы были очень рады с тобой пообщаться. Надеемся, что это не последняя наша встреча.
Спасибо, тоже рад очень с вами общаться. Классно.
Я надеюсь, дорогие наши радиослушатели, что у вас так же, как у меня, появилось теперь желание стать миссионером.
И, как мы поняли, для этого не обязательно делать то, о чем мы в самом начале говорили, ходить с книгами, с газетами, хотя это тоже очень важный и нужный процесс. Вы можете просто заниматься своим любимым делом во благо людям, во благо Богу. И, конечно же, во благо себе. Например, вот как мы, радиоведущие.
Да, как оказалось, что от этого еще можно получить себе выгоду и не только помочь другим людям, но и помочь себе.
Поэтому, друзья, помогайте другим людям, рассказывайте им о Боге и при этом наполняйтесь сами Божьей милостью и любовью.
А также не забывайте слушать наши выпуски. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
Пока.
For my family, my home, my wife, for a changing heart, my kids, my life, for your perfect peace and saving grace, we give you praise. For your healing hand and faithfulness, for your blood that washes all my sins, for making a way out of nothing, we give you. Till all the earth sings praise to you, my Lord. Till every knee on earth bows before. We will lift your name higher than every name. Lord, we'll live to give you praise. May our hearts and honor and praise. For you alone meets my every need, for the opening of my eyes to see, every blessing, hope for each new day, we give you praise. For the pain that comes when darkness wins, every barren dream, my weaknesses, through the wind and the rain, you refine me. We give you praise till all the earth sings praise to you, my Lord. Till every knee on earth bows before. We will lift your name higher than every name. Above every name, Jesus, you
and give you that scene.